Месяц назад, 5 февраля, состоялась премьера китайского блокбастера «Блуждающая земля», который прочно держит лидерство по сборам в мировом прокате. Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». «Блуждающая земля» стартовала в день наступления Нового года по лунному календарю, когда у китайцев традиционно каникулы и посещаемость кинотеатров резко возрастает. В тот же день состоялись премьеры еще нескольких китайских фильмов, но уже на второй день «Блуждающая земля» вырвалась далеко вперед и оторвалась от конкурентов. За этот месяц фильм собрал почти 700 миллионов долларов, почти 95% из них в Китае, при бюджете в 50 миллионов. Первый для КНР полномасштабный научно-фантастический фильм снят по произведениям китайского писателя Лю Цисиня, лауреата премии «Хьюго», самой престижной награды, учрежденной для авторов научно-фантастических романов. Сюжет фильма, действие которого перенесено в следующий век, таков. Когда выясняется, что солнце скоро погаснет, человечество запускает проект под названием «Блуждающая Земля». Его цель – с помощью сложных технических приспособлений сдвинуть Землю с орбиты и полететь искать новое пристанище. При выполнении этой задачи возникают трудности, грозящие гибелью всего живого на Земле. Жизнь землян оказывается в зависимости от смелости и самоотверженности китайского тайконавта Лю Пэйцзяна. На определенном этапе ему помогает его друг и коллега, российский космонавт, подполковник Максим Макаров. В Китае хорошо известны пулемет системы «Максим» и пистолет системы «Макаров», поэтому российскому персонажу было решено дать вот такое узнаваемое для китайского уха имя. Макаров гордится российскими достижениями в космической отрасли. Вот что он, в частности, говорит в «Блуждающей земле».
И все-таки ты не забывай, это русские 100 лет назад изобрели космическую станцию. Все космические станции в мире создали мы.
В Пекине фильм «Блуждающая земля» по моей просьбе посмотрел эксперт центра Карнеги Цинхуа Тимур Умаров. Вот как он объясняет успех «Блуждающей земли» и рассуждает о том, есть ли идеологический подтекст у того факта, что в фильме планету спасают китаец и русский, а американцев в этом блокбастере нет вообще.
Во-первых, это экранизация, наверное, самой популярной истории самого известного в научной фантастике автора китайского Лю Цисиня. И у него действительно очень много фанатов в Китае. Во-вторых, это правильное подобранное время, китайский Новый год. Это время, когда люди в Китае отдыхают и в том числе развлекаются, ходят в кино. И как раз в самом фильме тоже все это происходит накануне китайского Нового года. То есть авторы фильма уже заранее знали, что фильм будет выпущен именно в это время. И я думаю, это все вместе дало тот успех, который фильм получил. В том числе и актер главный, который известный своими ролями в «Войне волков», очень популярный тоже блокбастере в китайском кино. Актер У Дин, он сыграл главную роль космонавта и был, кроме того, еще и одним из спонсоров фильма. Я думаю, вот это все вместе и дало такой ошеломляющий успех на китайском рынке.
Ну, все-таки, насколько я понимаю, на китайский Новый год, на вот эти каникулы пришлись премьеры нескольких фильмов, и можно ли говорить о том, что все-таки у этого фильма была конкуренция, и вообще интересно, создаются ли в Китае преференции вот именно китайским фильмам? Вот год назад в России вышел фильм «Движение вверх», ставший в результате рекордсменом по сборам, но вот я помню, что люди шли в кино в новогодние каникулы, и только сеансы были на «Движение вверх», а вот какие-то западные премьеры попридержали?
На самом деле в Китае действительно существуют специальные меры по поддержке, так скажем, отечественного производителя. Но я считаю, это касается и России, и Китая, и любой другой страны, что невозможно заставить человека смотреть какой-то определенный фильм. Я знаю по своему опыту и по опыту моих всех знакомых и друзей, если мы идем в кино, то мы идем на определенный фильм. Мы не идем просто в кино и потом уже на месте выбираем, на какой фильм нам бы сходить. Мы идем на определенный фильм. Ну, ситуация, если этого фильма нет в кино, или мы не успели купить билеты, мы возвращаемся и смотрим это кино уже другими способами, через интернет. Я считаю, что невозможно заставить человека смотреть то, что ему бы не понравилось, или то, что он бы не захотел смотреть, с какими-то мерами сверху. И здесь я считаю, что если фильм хороший, то о нем будут говорить и, так скажем, передавать из уст в уста. В этом плане сарафанное радио как работало 100 лет назад, так работает и сейчас. И это еще одно доказательство того, что фильм действительно хороший и успешный поэтому.
Ну, в Китае, конечно, огромная аудитория, огромный внутренний рынок, этим можно объяснить финансовый успех «Блуждающей земли». Но все-таки интересно, дорого ли стоит в Китае билет в кинотеатр? Вот сравнимо ли, скажем, в Пекине цена на билет в кино с ценой такого же билета в Соединенных Штатах или в Европе?
Насчет Соединенных Штатов и Европы я не знаю. Честно, я не был в кино там. Но если сравнивать с Москвой, то цены, я бы сказал, здесь примерно такие же и иногда даже меньше, потому что в Москве вообще рынок кино зависит от того, когда ты пойдешь. Например, выходные или по вечерам выходные особенно, билеты стоят обычно дороже. Такой ситуации в Китае нет. Есть кинотеатр с хорошим оборудованием, там подороже, есть кинотеатр с плохим оборудованием, там подешевле. И, естественно, зависит от территориальной расположенности кинотеатра. Если где-то далеко от центра, то, естественно, тоже будет дешевле. В этом плане я не думаю, что есть большая разница.
Вы уже упомянули о том, что фильм снят по произведениям писателя Лю Цысиня. Это известный в мире фантаст. Но все-таки интересно, его в Китае читают или, может быть, знают по каким-то другим научно-фантастическим фильмам, снятым по его произведениям?
Его в Китае читают, его в Китае знают по его главным произведениям. Кстати, буквально, боюсь соврать, наверное, 10 лет назад китайцы уже предпринимали попытку экранизации одной из его произведений. И тогда, в 2015 году, по-моему, фильм остановился на процессе постпродакшена, потому что производители фильма говорили, что им по техническим причинам и по финансовым недостаточно этих средств для того, чтобы фильм закончить. И, возможно, успех фильма «Блуждающая земля» станет таким импульсом для развития научной фантастики в Китае. В принципе, жанр вообще научной фантастики для Китая не свойственный. Если посмотреть все те фильмы, которые тут на рынке есть, это в основном комедии, семейные драмы, исторические фильмы и блокбастеры, боевики. Китайские режиссеры к жанру «Блуждающей земли», такой классической западной научной фантастики, не обращались ранее. И это вот первая такая масштабная попытка. Об этом в том числе и писали все мировые СМИ, и «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост», и так далее, о том, что Китай тоже теперь вступает в эту гонку с Голливудом. Но это вот только вот первый блин.
Да, ну вот этот фильм, он посвящен попытке спасти человечество от гибели. Ну, такие фильмы уже были, вот вы сейчас только что заговорили об этой, видимо, начавшейся гонке с Голливудом, и, в общем, по-моему, сами китайцы признают, что в этом отношении им еще придется делать очень много шагов вперед. Но вот в том, что касается спасения человечества, вспоминается сразу фильм, по-моему, уже 20-летней давности, «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом, а в главной роли, когда в сторону Земли летит огромный метеорит, у Лю Цысиня совсем другая история о том, что Землю пытаются с помощью моторов вытолкнуть за пределы Солнечной системы, чтобы спасти человечество. Но так или иначе, в фильме «Армагеддон» там был российский космонавт на МКС, и он был представлен таким, по-моему, пьяницей в ушанке с бутылкой водки, ругающейся и невежливой с женщинами, хотя, в общем, тоже герой. И даже, насколько я помню, в Думе пытались запретить этот фильм, потому что вот российский космонавт показан вот таком неприглядном виде. В «Блуждающей земле» тоже есть российский космонавт, который помогает главному герою спасать человечество. Это подполковник Макаров. Он, правда, довольно быстро гибнет, но вот он уже в первом кадре, когда появляется, протягивает главному герою емкость со спиртным. Можно ли говорить о том, что россиянин показан в фильме вот с какой-то насмешкой, что в фильме проводится мысль о том, что в области космических достижений китайцы уже, так сказать, всех опередили вот к тому времени, когда все описывается, а, ну, россиянин может быть только, так сказать, на подхвате?
Нет, на самом деле, как мне показалось, русский подполковник Макаров показан очень даже с хорошей стороны. Он показан таким дружелюбным человеком. Но вы сейчас затронули как раз тему стереотипов, и стереотип этот существует о том, что русская нация, пьющий или русский мужчина любит выпить. Но это все-таки стереотип, и мне совсем не показалось, что производители фильма хотели сыграть на этом. Это скорее такая комедийная ставочка, которых в фильме наблюдается очень много, для того, чтобы немножко разрядить обстановку. Мне кажется, что фильм максимально направлен на внутреннего китайского потребителя, и максимально производителям хотелось, чтобы среднестатистическому китайцу это понравилось. А среднестатистический китаец, так же, наверное, как и любой среднестатистический россиянин, любит застолье. Но еще раз, я не эксперт. Эксперт ни в кинематографии и не эксперт в социальных каких-то науках, поэтому я не могу, наверное, точно ответить на ваш вопрос.
Но я в данном случае обращаюсь к вам именно как зритель этого фильма. Мне бросилось в глаза, видимо, потому что я все-таки журналист, то, что вот русский и китаец, они спасают Землю, Америка, по-моему, сейчас безусловный все-таки лидер в космической отрасли, американцы там фактически не присутствуют. Опять же, я, возможно, что называется, перегибаю палку, но видите ли вы в этом какой-то идеологический ход?
Нет, на самом деле мне не показалось, что фильм пронизан идеологией или политикой. Он как раз далек от политики. Если посмотреть, он даже начинается с семьи. Вот все, что произошло с Землей, нам тоже рассказывают устами членов этой семьи. И в фильме раскрыто большое количество тем, и экологические, и какие-то, и проблемы отцов и детей, да, и проблема вот искусственного интеллекта и страха человека перед будущим развитием технологий, и проблема выбора там слушать разум или слушать сердце. Вот куча разных вопросов, но я не увидел политику. Во-первых, фильм уже был в процессе создание последние 5 лет, насколько я читал интервью режиссера Го Фаня, он говорил, что это была такая трудоемкая работа 5 лет, и я не думаю, что 5 лет назад они думали о том, как бы показать через призму друга главного героя, как бы показать отношения между странами. Нет, опять же, это все направлено на внутренний рынок, и среднестатистический китаец сегодня относится очень хорошо к России, к русским, в том числе хорошо относится к президенту Путину, считает его таким харизматичным и сильным лидером. Я думаю, это, как, опять же, причиной этому явилось такое желание понравиться. А то, что нет американцев, не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с тем, что в последнее время у стран не очень хорошие отношения. И вся эта тема и с торговой войной, и с отношением Трампа и Си Цзиньпина – это очень чувствительная и такая особо деликатная тема, которую создатели фильма просто проигнорировали.
Ну, в Америке фильм все-таки вышел, хотя прокат очень ограничен, всего в 20 городах, насколько я знаю, но и там фильм собрал несколько миллионов долларов, но права на «Блуждающую землю» приобрела компания Netflix. Вот как вы полагаете, это ход, направленный на то, чтобы прорваться на китайский рынок, и почему Netflix нет до сих пор в Китае?
В Китае нет не только Netflix, но и куча других сайтов, компаний, соцсетей и куча всего другого, и причины этому известно, об этом написано много статей. Я думаю, что Netflix купили права в том числе потому, что увидели, что фильм действительно хорошо сделан, и он понравится зрителям. И это единственная причина, по которой компания пошла на это. А тут интересно лично мне, почему фильм, например, не попал в российский кинопрокат. Мне кажется, российскому зрителю тоже было бы интересно посмотреть этот фильм.
О своих впечатлениях от фильма «Блуждающая земля» рассказывал эксперт центра Карнеги Цинхуа в Пекине Тимур Умаров. В фильме российский космонавт Максим Макаров, выходя на опасное задание, кричит: «Русские в космосе непобедимы». По иронии судьбы, именно в дни триумфа «Блуждающей земли» к Международной космической станции впервые пришвартовался многоместный космический корабль Crew Dragon, произведенный американской частной корпорацией SpaceX Илона Маска. Стыковка производилась в автоматическом режиме. На борту корабля вместо экипажа находился один манекен. Он регистрировал все предполагаемые нагрузки на человека и на его скафандр, также, кстати, разработанные компанией SpaceX. Если миссия пройдет успешно, уже летом этого года на этом же корабле Crew Dragon к МКС отправятся американские астронавты. По планам НАСА, Crew Dragon и конкурирующий частный корабль Boeing, запуск которого запланирован тоже на этот год, должны сменить отработавший многие годы челноком к МКС российский корабль «Союз», созданный еще в 60-е годы прошлого века.